людей, неблагонамеренных, действовавших против Берона в пользу принца Антона или принцессы Анны, Яковлева, Пустошкина с товарищами, били кнутом в тайной канцелярии, давали по 15, 16 и 17 ударов. Но явились доносы на приверженцев цесаревны Елисаветы Петровны. Во время присяги войск Иоанну Антоновичу как наследнику престола капрал Хлопов, встретившись с капралом Гольмштремом, сказал ему: «Присягали мы ныне ее императорского величества внуку, а государыне принцессы сыну». Но потом, немного погодя, махнул головою на дом цесаревны Елисаветы и сказал: «Не обидно ли?» В тот же день Хлопов говорил своим товарищам русским: «Вот император Петр I в Российской империи заслужил, и того осталось. Вот коронованного отца дочь, государыня-цесаревна, оставлена». Немец Гольмштрем донес на Хлопова. Хлопова взяли и отпустили, равно как и товарищи его, русских, виноватых в том, что не донесли. Отпустили для многолетнего его величества здравия, но только впредь в такие противные рассуждения отнюдь бы они не вступали. Привели в тайную канцелярию счетчика из матросов Максима Толстого за то, что отказался присягать регенту. Толстой прямо объявил, что не пошел к присяге для того, что государством повелено править такому генералу, каковы у него, Толстого, родственники генералы были. До возраста государева повелено править герцогу Курлянскому, а орел летал да соблюдал все детям своим, а дочь его оставлена. Император Петр I соблюдал и созидал все детям своим, а у него, государь, осталась дочь, цесаревна Елисавета Петровна, и надобно ныне присягать ей, государыне-цесаревне. А то между собою говорили лейб-гвардии Преображенского полка солдаты, идучи от присяги. Толстого сослали в Оренбург. Наказание легкое, если принять во внимание то, что он презрительно отзывался о Бероне, не хотел присягать ему. Могло казаться удивительным такое снисхождение к приверженцам цесаревны Елисаветы. Мы видели, что уже и прежде ходили слухи о видах Берона на цесаревну. Теперь сам Берон грозится, что против бруншвейгцев вызовет в Россию племянника цесаревны Елисаветы, принца Голштинского. И пошли новые слухи, что Берон хочет женить на Елисавете сына своего, принца Петра, а дочь свою потом выдать за герцога Голштинского. Как бы то ни было, говорили, что Берон имел с цесаревной Елисаветой частые свидания, продолжавшиеся иногда по целым часам. Бестужев думал, или, по крайней мере, хотел заставить других думать, что опасность для Берона прошла, потому что первая вспышка неудовольствия была потушена в самом начале. Вспышка была потушена, потому что недовольные не нашли себе вождей. Но недовольных оставалось очень много. Недовольно было все общество, весь народ. Не доверяя гвардии, призвали 6 армейских батальонов и 200 драгун. Чтобы гвардия не обиделась этой недоверчивостью, Миних произнес к ней речь, в которой говорил, что гвардейцы служат только высочайшим особам, и что регент решился призвать на службу в Петербург армейских солдат, желая облегчить по службе гвардейцев. Но говорили, что речь не произвела ожидаемого действия. Драгуны сослужили службу. 24 октября ночью народ начал было собираться толпами в некоторых местах, но был разогнан драгунскими патрулями. Берон поговаривал, что надобно преобразовать гвардию, зачем в ней рядовые солдаты из дворян, их можно определить офицерами в армейские полки, а их место занять людьми простого происхождения. Даже и те, которые отказались быть вождями движения и выдали людей, неспособных дожидаться, и те не принадлежали к числу довольных, имевших сильные побуждения поддерживать регента. И когда Бестужев говорил «мы», то под этим «мы» должно было разуметь очень немногих, его до самого Берона с братьями и Бисмарком. Это очень хорошо понимал человек, сильно недовольный тем, что не он занимает первое место, а Берон, которого он считал ничтожностью в сравнении с собою. Это очень хорошо понимал Миних. Современники и люди, близкие к Миниху, объясняли его усердие в доставлении регентства Берону тем, что он надеялся играть при таком неспособном регенте главную роль. Надеялся получить звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских. Но мы видели, что Берон и прежде боялся Миниха и старался оттеснять его от источника власти как соперника, опасного по своей смелости, энергии, талантам и страшному честолюбию. Понятно, что и теперь в Бероне-регенте не могла исчезнуть эта боязнь, и он нисколько не был расположен увеличивать значение опасного человека. Миних был в ссоре с генералом Бероном, и регент брал сторону брата. Миних видел, что ошибся в своих расчетах, видел всеобщее сильное неудовольствие, видел, что недовольным недостает только вождя для низвержения ненавистного регента, и решился быть этим вождем. В свое имя он, разумеется, действовать не мог. Всего ближе ему было действовать во имя принцессы Анны, матери императора. Прежде он не мог желать регентства Анны вследствие неладов с принцем Антоном, находившимся под влиянием Остермана. Прежде он мог предпочитать регентство Берона, но теперь другое дело. Принцесса и ее муж в невыносимо тяжком положении, ждут избавителя, и, разумеется, их благодарности к этому избавителю не будет границ. 7 ноября, как шеф кадетского корпуса, Миних представил Анне Леопольдовне несколько кадет, из которых она хотела выбрать для себя пажей. Когда кадеты были отпущены, принцесса со слезами на глазах стала говорить Миниху: «Вы видите, граф, как регент со мной обходится. Я знаю от верных людей, что он думает выслать нас из России. Я готова к этому, я уеду. Но употребите все свое влияние над регентом, чтобы, по крайней мере, мне можно было взять с собою сына». В ответ Миних дает слово освободить ее от тирана, и принцесса говорит, что полагается на него одного. Свое участие в избрании Берона Миних оправдывал тем, что если б Берон не был сделан регентом, то никогда не побудил бы императрицу назначить себе преемника, отчего Россия была бы ввергнута в ужасное положение. На другой день утром Миних видится с принцессой опять и объявляет, что намерен схватить регента. Сначала принцесса поцеремонилась, начала говорить, как это фельдмаршал рискует жизнью своею и всего своего семейства, предлагала посоветоваться с Левенвольдом. Но Миних отвечал, что она обещала положиться на него одного, и притом он не хочет никого вовлекать в опасность. Тогда принцесса начала хвалить великодушие и смелость фельдмаршала и сказала: «Ну, хорошо. Только делайте поскорее». Медленность не была в характере Миниха, да и не было выгоды медлить. Притом Преображенский полк, в котором он был подполковником, должен был смениться на другой по караулам. В тот же день, 8 ноября, Миних обедал у Берона, который пригласил его приехать и вечером. Герцог был весь этот вечер беспокоен и задумчив. Вместе с Минихом сидел у него Левенвольд, который вдруг спросил фельдмаршала: «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?» Миних сначала возмутился этим вопросом, котором как будто намекалось на его намерение. Скоро, впрочем, оправился и отвечал. «Не помню, чтобы я когда-нибудь предпринимал что-нибудь чрезвычайное ночью. Но мое правило — пользоваться всяким благоприятным случаем». Регент и фельдмаршал расстались в 11 часов вечера. Именних немедленно стал распоряжаться чрезвычайным ночным предприятием. Возвратясь из дворца, он сказал своему первому адъютанту, подполковнику Манштейну, что был готов, потому что понадобится ему очень рано. Действительно, в 2 часа по полуночи фельдмаршал позвал к себе Манштейна. Оба сели в карету и отправились в Зимний дворец, где жил император с отцом и матерью. Фельдмаршал и адъютант вошли в покои принцессы Анны через гардероб и велели разбудить фрейлину Мэнгден, фаворитку принцессы. Мэнгден, услыхав от Миниха, в чем дело, велела разбудить принца и принцессу, но вышла к фельдмаршалу одна принцесса. Поговоривши с нею минуту, Миних велел Манштейну позвать к принцессе всех караульных офицеров, и когда те вошли, принцесса обратилась к ним с жалобами на регента. «Мне нельзя. Мне стыдно доле сносить все эти обиды. Я решилась его арестовать и поручила это дело фельдмаршалу Миниху. Надеюсь, что храбрые офицеры будут повиноваться своему генералу и помогать его ревности». Офицеры обещали исполнить волю принцессы, которая допустила их к руке и потом всех перецеловала. Сошедшие с фельдмаршалом вниз, офицеры поставили под ружье караульных солдат, которым Миних объявил, в чем дело. «Мы знаем, что солдаты только этого и дожидались». Они крикнули в один голос, что рады идти всюду, куда он их поведет. 40 человек солдат было оставлено при знамени, а с 80 Миних отправился к летнему дворцу, где жил регент. Около 200 шагов от дворца отряд остановился. Миних послал Манштейна караульным офицерам объявить им о намерении принцессы Анны. Те с радостью выслушали это объявление и предложили даже свою помощь при арестовании герцога. Тогда фельдмаршал велел Манштейну взять офицера и 20 солдат, войти во дворец, арестовать герцога и в случае сопротивления убить его. Манштейн, войдя во дворец, велел солдатам следовать за собою издали, чтобы не делать шума. Все караульные пропустили его беспрепятственно, думая, что старший адъютант фельдмаршала прислан герцогу за каким-нибудь важным делом. Пройдя несколько комнат, Манштейн вдруг нашелся в большом затруднении. Он не знал, где спальня герцога, и в то же время не хотел спросить об этом у лакеев, чтобы не поднять шума. Подумав с минуту, он решился идти вперед в надежде отыскать, наконец, спальню. Пройдя еще 2 комнаты, он очутился перед дверьми, запертыми на ключ. Он попробовал, и двери отворились, потому что не были приперты задвижками внизу и вверху. Войдя в комнату, он увидел большую кровать, на которой герцог и герцогиня спали глубоким сном. Они проснулись тогда только, когда Манштейн откинул занавесы у кровати и начал говорить. Муж и жена разом вскочили, оба, и начали кричать «Караул!». Манштейн отвечал, что привел много караульных. Так как Манштейн стоял по ту сторону кровати, где была герцогиня, то Берон соскочил на пол с намерением, как показалось Манштейну, спрятаться под кровать. Тогда Манштейн обежал кровать, бросился на Берона, схватил его и крепко держал до тех пор, пока пришли солдаты. Когда они подошли к Берону, чтобы взять его, тот стал обороняться, отмахиваясь кулаком направо и налево. В этой борьбе солдаты разорвали у него рубашку и сильно поколотили его, повалили на землю, засунули носовой платок в рот, связали руки офицерским шарфом, закутали в одеяло и вынесли в караульню. Здесь набросили на него солдатскую шинель, посадили в карету Миниха, куда сел с ним офицер и повез в Зимний дворец. В то время как солдаты управлялись с Бероном, жена его выбежала в одной рубашке из дворца и, видя, как увозят мужа, бросилась за ворота на улицу. Тут один солдат схватил ее, притащил к Манштейну и спрашивал, что с нею делать. Тот велел отвезти ее во дворец, но солдату не хотелось с нею возиться. Он бросил ее на кучу снега и ушел. Капитан гвардии нашел ее в этом положении, поднял, велел одеть и проводил во дворец. Тот же Манштейн арестовал Густава Берона, а другой адъютант — Миниха. Капитан Кёнигфельс арестовал Бестужева, который подумал, что Берон велел арестовать его, и спросил у Кёнигфельса, что за причина немилости регента. К 6 часам утра все было кончено, и Миних явился к принцессе Анне с докладом, что все обошлось благополучно. Первым делом принцессы было послать за человеком, без которого считали невозможным решить какое-нибудь важное дело, за Остерманом. Оракул, недовольный положением дел и чуя бурю в воздухе, несколько времени уже сказывался больным. И теперь, когда так рано прислали за ним от имени принцессы, велел отвечать, что нездоров. Тогда Миних послал к нему генерала Стрешнева, родственника Остерману по жене, сказать, что есть обстоятельства, которое должно заставить его перемочь болезнь и приехать во дворец. Это обстоятельство заключалось в том, что Стрешнев собственными глазами видел бывшего регента в караульне Зимнего дворца. Остерман перемог болезнь и явился поклониться восходящему светилу. А между тем все так привыкли верить в могущество Остермана, в его умение таинственными путями устраивать перевороты, что сначала приписали ему низвержение Берона. Шеттерди, донося своему королю о перевороте, писал: «Болезнь графа Остермана сильно, если не ошибаюсь, способствовала к лучшему сокрытию тайных мер, которые он принимал, показывая вид, что ни с кем не имеет сообщения. Так он поступал всегда. Верный и смелый прием, которым нанесен удар, может быть только плодом и следствием политики и опытности графа Остермана». Румянцев, получивший в Константинополе известие о свержении Берона, писал Остерману: «Что касается до той с Богом начатой перемены, не только я здесь, но и все в свите мои сердечное порадование возымели, и яко едиными усты Богу моленья принесли с прославлением имени вашего сиятельства, яко первого сына Отечества Российской империи, ведая, что все то мудрыми вашего сиятельства поступками учинено». В Константинополе могли долго так думать, но в Петербурге скоро узнали, что единственным виновником переворота был не Остерман, а Миних. Возвратившись по совершении своего подвига домой, фельдмаршал призвал к себе сына своего и родственника барона Менгдена, председателя коммерц-коллегии, и велел сыну писать список наград. Во-первых, принцесса Анна, которая должна быть провозглашена правительницей вместо Берона, возлагает на себя Андреевский орден, а Миниха жалует в генералиссимусы. Сын заметил, что, может быть, этого звания желает муж правительницы, принц Антон, надобно бы об этом разведать. Сын советовал просить лучше звания первого министра.